слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. 5 мая ежегодно свой профессиональный праздник, День шифровальщика, отмечает Криптографическая служба России. Дата для учреждения этого праздника была выбрана не случайно. В 1921 году в этот день, согласно постановлению Совета народных комиссаров РСФСР, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана Криптографическая служба. Говорят, что сейчас система шифра равна великая находка и для торговли, торговцев, предпринимателей, и для военных, и даже для ведущих личный дневник школьниц. С нами в студии эксперт, заместитель генерального директора фирмы «Анкад», кандидат технических наук, автор, кстати, книг по алгоритмам шифрования и других научных работ, Сергей Панасенко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот такая вот преамбула к нашей беседе, если позволите, с праздником. Что вы вкладываете в смысл сегодняшнего дня для вас, как для человека, работающего на ниве криптографии и шифрования?
Спасибо за поздравление. Разрешите, я тоже поздравлю с праздником всех, кто имеет непосредственное отношение как к шифрованию, так и, наверное, к защите информации вообще. Ну, праздник символичен, как любой профессиональный праздник. Это праздник.
Чего больше, творчества в этой профессии или же, я не знаю, каких-то какому-то жесткому следованию алгоритмам?
Ну, я бы сказал, что больше все-таки науки, чем творчества. Творчеству место, конечно, есть тоже, когда речь идет о разработке алгоритмов шифрования. Без творчества вообще, наверное, в любой профессии никуда. Вот. А сейчас эта наука, опять же, вернусь к вопросу творчества. Наверное, творчество было больше на заре криптографии в древности, когда изобретались исторические шифры.
Сообщается, что в Индии и Месопотамии свои системы шифровки разрабатывали многие тысячи лет назад. Так что в этом смысле наука достаточно фундаментальный пласт имеет, да, что называется, с исторической точки зрения.
Да, конечно, и даже сказал бы, что некоторые именно свойства исторических шифров, некоторые системы, которые использовались в древности, они используются и сейчас, ну, конечно, в очень сильно трансформированном виде, поскольку сейчас мы говорим прежде всего о шифровании компьютерной информации, и компьютер — это наша сила, он может зашифровать намного более сильно, чем человек.
Например?
Ну, например, раньше все шифры древние, они сводились либо к заменам, либо к перестановкам, либо к каким-либо небольшим комбинациям. Я под заменой имею в виду замену, ну, скажем, одной буквы на другую или на какой-нибудь символ. А перестановка — это перестановка букв местами так, что буквы сохраняются, но находятся не на своих местах. Сейчас в современных шифрах используются, ну, фактически те же замены и перестановки, но, во-первых, они повторяются многократно. Во-вторых, все это оптимизируется под компьютерные вычисления, когда не человек руками переставляет, скажем, магический квадрат по бумаге и вписывает то, что он в нем видит, а вот все за нас делает компьютер.
Все абсолютно, да. И если мы посмотрим все-таки, обратимся к спектру ваших профессиональных навыков и компетенций, что составляет их главную, так сказать, часть, доминанту?
Ну, поскольку я являюсь представителем компании, которая работает именно в области защиты информации, ну, мои направления деятельности, они неразрывны с деятельностью компании. Это защита информации, это шифрование, это в какой-то мере электронная подпись, защита от несанкционированного доступа, то есть чтобы некто, кто не имеет права получить доступ к информации, не смог получить такой доступ. Ну и защита комплексная компьютеров, компьютерных сетей.
Как быть в этот век высоких технологий, в то время, когда большой брат следит и контролирует практически маршрут любого человека, спектр его, я не знаю, интересов путем поиска в интернете тех или иных вещей, там, запросы где-то аккумулируются, формируются. Как быть, как уберечь собственную персону, таинство своей переписки, в конце концов, какие-то секреты же могут оставаться все-таки при себе.
Ну, собственно, именно
не
для
то,
этого.
Не то чтобы могут, но должны оставаться. Вы как считаете?
Ну, я думаю, что какая-то личная жизнь, она у человека, конечно, должна существовать. Вот. И, в общем-то, шифрование, да, оно нужно именно для защиты информации, в том числе и пересылаемой по компьютерным сетям ли, по каким-либо другим каналам связи, там, например, в социальных сетях.
Так, ну и вот смотрите, с одной стороны, есть запрос на сохранение личной информации, конфиденциальность, с другой стороны, есть разработчики, авторы алгоритмов шифрования, как я понимаю, да? Где тот баланс в этой истории? Искомый баланс, что называется, где все стороны будут довольны?
Ну, я думаю, ситуации, когда довольны все стороны, ее в принципе не бывает в очень многих сферах жизни, и здесь то же самое, поскольку как только мы начинаем, например, мы, я имею в виду образно, да, вот разработчики каких-либо программ коммуникации начинают к ним приделывать сильное шифрование, то сразу этими возможностями начинают пользоваться в том числе в целях нарушения закона. И, соответственно, здесь действительно вот тот баланс, который, я считаю, нужно решать и законодательными мерами, и техническими, и с оглядкой на то, что удовлетворить всех, наверное, невозможно по определению.
Есть ли для профессионального шифровальщика какие-то неразрешимые секреты и, скажем так, те, которые покорились вот в недавнее время, да? Ну, та самая «Энигма», бомба Тьюринга, те вещи, которые долгие годы считались неразрешимыми, но оказывается, это, наверное, не совсем так уже?
Ну, «Энигма», да, по современным меркам она не является таким вот серьезным стойким средством защиты. И, в общем-то, «Энигму» начали взламывать уже в годы Второй мировой войны. И вот как обычно идет борьба брони и снаряда, точно так же разработчики «Энигмы» усовершенствовали свои машины, тогда как вот команда Тьюринга, которую очень прекрасно, красиво показали в фильме «Игра в имитацию», например, да, работала над тем, чтобы вскрыть более современные варианты этой машины. Собственно, всегда так. Разработчики алгоритмов шифрования и средств защиты придумывают более совершенные алгоритмы и средства, которые их реализуют. С другой же стороны, есть некоторые люди, которые пытаются вскрыть зашифрованную информацию, и вот эта вот борьба между профессиональными шифровальщиками и криптоаналитиками, она, наверное, будет продолжаться до бесконечности.
Сергей, вот мы говорим о криптографии, прежде всего, вот хотелось бы понять такие вот фундаментальные вещи, да, может быть, какие-то вехи, этапы, если угодно, в развитии криптографии, как, наверное, все-таки искусство и технологии, да?
Ну, скажем так, если...
От Месопотамии до наших дней.
Если смотреть на те же самые исторические шифры, ну, сначала они были максимально простые. Как я уже сказал, это были либо замены, либо перестановки. Ну, например, текст можно было написать на какой-нибудь ленточке, обернуть ее вокруг палочки и считать не так, как написано по буквам, а наоборот, поперек ленты. То есть вдоль палочки. Угу. Поворачивая палочку, считывать столбцами то, что написано по строчкам, фактически. И таким образом получить
буквы
зашифрованный текст.
Буквы только будут
текст.
Немного на боку,
ну,
да?
Ну да. Ну можно их сразу, наверное, на боку писать.
Ну это нюансы, вот, да. А тогда это будет уже подсказка.
Ну да.
Для
ну,
тех,
да.
кто перехватит.
Вот, это вот такой вот вариант перестановки. Вариант замены, известный шифр Цезаря, когда буква замещалась, ну, например, на три буквы вперед. Вот, то есть буква А замещалась на букву Д.
То есть везде плюс три, например, да?
Алфавит. Да, ну и, соответственно, это было закольцовано, то есть последние три буквы менялись на первые буквы алфавита. Вот, и вот такой вот, в общем-то, совершенно простейший вариант, он, наверное, был, в общем-то, уместен именно в те годы. Вот, впоследствии все это шло по некоторому усилению, появлялись замены, в которых символы менялись на символы из нескольких алфавитов по определенному принципу. появлялись более сложные перестановки. Ну вот в качестве примера можно привести магический квадрат. Это листочек с вырезами, который накладывался на листочек с текстом и вращался таким образом, что вырезы никогда не попадали на одну и ту же букву. Всегда вырезы показывали разные буквы текста. И вот эти вот буквы, они записывали буквы, которые видно, вот, например, квадрат в исходном положении находится.
Сразу почему-то вспомнились перфокарты.
Да-да-да-да-да. Вот, наверное, советские... очень похожая, да, вещь. Вот, но для другого предназначенная. Вот, буквочки записали, которые видно, квадрат повернули. Стало видно другие буквы. Их записали. И вот таким вот образом, четыре раза поворачивая квадрат, получался совершенно другой текст, который можно было отправить.
Невероятные вещи. С точки зрения прогресса мы сейчас все-таки, мягко говоря, далеко ушли от Месопотамии, Индии, вот этих самых достаточно примитивных уже сейчас, да, наверное, будет сказать. Ну, мы никого не обижаем, ни историков криптографии, ни шифровальщиков профессиональных. Но сейчас мы говорим о веке компьютерном, да, эра компьютерная, огромные массивы данных. Как их правильно зашифровать?
Ну вот,
соответственно, чего хочет клиент?
Я бы сказал, наверное, что вот еще есть одна веха, которую мы не успели обсудить. Это известная работа американского ученого Клода Шеннона, который, если не ошибаюсь, была в 1949 году. Вот он показал, что именно для современной компьютерной техники, что остается справедливым и сейчас, многократные замены и перестановки, они при подмешивании туда материала некоторого криптографического ключа и обеспечивают компьютерное шифрование. Вот. Отвечая на вопрос, как правильно зашифровать, ну, наверное...
Надежно, может быть. Точнее.
Для этого нужно взять надежную программу шифрования или аппаратуру шифрования. Нужно надежным образом сгенерировать криптографические ключи. Ключи шифрования я не готов чуть позже рассказать более подробно. И загрузить ключи в программу либо в средства шифрования, соответственно, зашифровать данные.
Продолжим говорить через несколько секунд о криптографии и искусстве шифрования вместе с экспертом, кандидатом технических наук Сергеем Панасенко. Не переключайтесь.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем разговор. Заместитель генерального директора фирмы «Анкад», кандидат технических наук, автор книг по алгоритмам шифрования Сергей Панасенко по-прежнему с нами. Сергей, мы уже обозначили тему, о которой будем говорить дальше. Ключи шифрования. Да, те самые, которые, в общем, сейчас на ходу и в топах новостей применительно к одному из мессенджеров российских. Регуляторы требуют от создателя... Ну, назовем уже, в конце концов, Telegram, получить все эти ключи шифрования. Что это вообще такое из себя представляет? Расскажите просто простым языком максимально.
Ну, ключи шифрования... Давайте начнем с алгоритма шифрования. Алгоритм шифрования, он делает некоторую предопределенную последовательность операций. То есть в него, например, загружается какой-то блок текста, который мы хотим зашифровать, а на выходе алгоритма получается блок зашифрованного текста. При этом ключ, он позволяет варьировать результатом шифрования. Загрузили один ключ, получился один шифр-текст. Загрузили другой ключ, получился совершенно другой шифр-текст. Не зная правильного ключа, невозможно расшифровать алгоритм на приемной стороне.
А где они хранятся, эти ключи?
Ну, скажем так, ключи могут храняться на каких-то ключевых носителях, например. То есть часто это, скажем, смарт-карта. Часто это таблетка, которая называется iButton, которую открывают подъезды, например. Вот
даже
она,
там?
Да, там вполне достаточно места, чтобы хранить, причем хранить при надлежащем использовании достаточно безопасно. Вот можно хранить на таблетке. Ключ может формироваться из пароля. Вот вы храните в голове некоторый пароль, вы его вводите в средства шифрования, и, соответственно, из этого пароля можно вычислить по определенному алгоритму ключ, потом загрузить этот ключ в алгоритм шифрования. Ну, это, наверное, самый простой и не самый безопасный вариант, поскольку пароли обычно достаточно легко подбираются, если, конечно, он у вас не такой вот экзотически сложный, скажем так.
QWERTY 456, да, например?
Да.
Так, ну и если мы дальше говорим о криптографии, да, мне бы вот хотелось понять спектр применения, да. Мы часто слышим о том, что практически он безграничен, интернет вещей у нас вот практически уже вот наступает эта эра. Получается, под криптопаролями, да, наверное, правильно будет так сказать, криптошифрами, может находиться все, от холодильника до утюга.
Ну, интернет вещей, он тоже подлежит защите. И...
Или я не совсем прав?
Я думаю, что имеет смысл защитить даже холодильник, иначе вот есть достаточно много страшилок в интернете на ту тему, что если взломают ваш холодильник, то вам точно будет плохо, назакажут продуктов. Знаете же, что вроде бы как разрабатываются такие холодильники, может быть, они уже и существуют на самом деле, которые сами через интернет способны продукт это заказать на дом, да, вот проанализировать, чего не хватает. Вот слабо представляю, как это работает, но читал, что такое разрабатывается. Вот. И на самом деле интернет вещей — это же не только холодильники. Вот, наверное, более часто это некоторые индустриальные системы, то есть это датчики, которые связаны с каким-то единым центром. Да, у них, в общем-то, ресурсы вот таких вот датчиков, они достаточно ограничены, и обычно для защиты коммуникаций между подобными вещами и центром, с которым они связываются, используются упрощенные алгоритмы шифрования, вот легковесные, так называемые, от английского слова lightweight. Соответственно, это, ну, такие самые простые варианты алгоритмов шифрования. Дальше идут алгоритмы шифрования, ну, такой вот общеупотребительной информации. И, наконец, есть система шифрования, которая шифрует, ну, уже такую серьезную информацию, которая, например, обладает каким-либо грифом. Вот такое тоже возможно.
Но это все какие-то специальные программы, установленные на компьютерах?
Да, конечно, это программы, установленные на любом вычислительном средстве, на смартфонах, на серверах, на компьютерах. Могут быть какие-то шифрующие программы, либо аппаратура на активном сетевом оборудовании. Что еще? Ну, в общем-то, любое средство, которое оснащено вычислительными мощностями, может быть оснащено программой шифрования.
Ну, опять, да, приватность, средства защиты, интересы сторонние, да, о том, что кому-то может быть интересна ваша переписка. Здесь, наверное, все-таки, помимо всего прочего, не обойтись от элементарных советов, да. Ну, как то обычно говорят, если вы не хотите, чтобы ваши нелицеприятные снимки появились в интернете, не делайте их. Да, не делайте их на своем устройстве. Смотрю, вы улыбаетесь, да? Тут без каких-то аналогий. Но это такой, ну, универсальный совет. Что скажете на это? Имеет ли он право, этот совет, быть таким вот фундаментальным?
Ну, я считаю, что, знаете, есть такая замечательная поговорка, что слов не воробей. Да, вот, улетело — не поймаешь. Вот это абсолютно применимо к интернету. Если что-то выложилось в интернет, на вашу личную страницу ВКонтакте, да, вот, ушло по какому-то открытому каналу связи, как угодно, у вас нет гарантии, что вы потом найдете все те места, куда эта информация пришла и где она находится после этого.
Ну да, то есть уже сделав однажды, все становится публичным на века, да?
Да.
Да, это уязвимо на самом деле с точки зрения каких-то репутационных моментов для некоторых пользователей. Но что касается соцсетей, да, часто приходится слышать, что вот ты что, вот этот чат защищен, здесь защита. Но я что-то в это особо не верю. Развейте мои сомнения. Попытайтесь.
Ну, на самом деле, действительно, защита может присутствовать, как и защита любых вообще сетевых соединений. Сейчас очень много соединений в интернете идет по протоколу HTTPS, есть такой, который сейчас во многих случаях вообще включается по умолчанию. Я тут недавно читал такую информацию, что Сейчас процент зашифрованного трафика в интернете, то есть тех сообщений, которые передаются в зашифрованном виде, составляет уже более 80% от всего, что идет по интернету. Но это только одна часть. Нужно защитить не только канал связи, нужно защитить и то, как эта информация хранится на вашем компьютере, если она для вас важна, если она чувствительна. Информацию вы отсылаете куда-то, где она хранится на сервере. А хорошо ли защищен этот сервер? Да?
Возникает масса нюансов. Поэтому голубиная почта, наверное, опять же, может быть актуальной.
Да, конечно, хотя вот сложно представить в наш век развитие технологии, но вот сейчас, наверное, более актуальная почта на основе беспилотных летательных аппаратов. Да,
ну вот новая, вот да, тоже, голубиная почта 2.0, если угодно.
Да-да.
И тогда мы получаем все-таки некую защиту. Так?
Сложно сказать. Тот же аппарат можно перехватить.
Смотрите, как уклончиво. Можно сбить, торпедировать, все понятно. Но давайте все-таки посмотрим немного оптимистично на этот процесс.
Нет, ну, конечно, все развивается. И при, скажем так, при использовании надлежащего средства защиты и... немножко вот, опять же, уйду в сторону. Есть такой замечательный американский криптолог, которого зовут Брюс Шнайер. Вот он в свое время сказал так, что вы можете, могу немножко переврать в деталях, но смысл такой, что вы можете использовать максимально защищенное средство шифрования, но если вы неправильно генерируете, храните или используете ключи шифрования, ваше средство можно обойти. Поэтому вы должны, если вы хотите защитить чувствительные данные, вы должны использовать не только сильные средства шифрования, но и хорошее средство генерации ключей и очень ответственно относиться именно к их хранению и использованию.
Часто доводится слышать разного рода идеи обсуждать в правительстве некий защищенный мессенджер сделают правительственный. Но я так понимаю, все это будет при помощи крипто... подписи верифицироваться, да, то есть, например, глава, не знаю, там, городского округа такой-то, значит, видишь криптоподпись, и ты, соответственно, веришь, что это именно он, значит, распоряжается о том-то или о чем-то другом. Как эта история может развиваться, учитывая нынешние реалии? Насколько она перспективна?
Вообще, я верю, что это будет электронная подпись. Она используется и достаточно активно уже лет, скажем, 15. Вышел в свое время, если я не ошибаюсь, в 2005 году закон об электронной подписи. Скажем так, электронная подпись — это одно из направлений криптографии, которое обеспечивает целостность сообщения. То есть подпись, она не позволяет это сообщение модифицировать по дороге. Если кто-то изменил, то подпись будет неверна. А с другой стороны, подпись позволяет установить автора сообщения. То есть совершенно четко связать вот это подписанное сообщение с тем человеком, кто его подписал. И эта технология активно развивается, активно используется и, соответственно, будет развиваться и в дальнейшем, я уверен.
Безусловно, никак нельзя обойти момент, связанный с защитой государственных интересов. Тут понятно, что криптография имеет определенное, четко структурированное значение, фундаментальное. Но мне бы интересно больше даже спросить не только это, но, тем не менее, я рассчитываю определенную информацию получить от вас, но и вперед посмотреть. Цифровая экономика и криптография, как они в перспективе могут быть взаимоувязаны?
Ну, я думаю, что без цифровой экономики, наоборот, без криптографии невозможно реализовать цифровую экономику, поскольку цифровая экономика — это все больше и большее количество чувствительной информации, которая будет передаваться по каналам связи. Вот посмотрим на это с этой точки зрения, да? Вот, и, соответственно, необходимо будет защищать и конфиденциальность этой информации, что делается со шифрованием, и целостность, что делается электронной подписью. То есть средства криптографии, они будут в дальнейшем развиваться, я уверен.
При поддержке правительства или все-таки правительство не должно вникать в эти процессы? Или, соответственно, уже бизнес, который работает на ниве шифрования и криптографии, должен уже это в какой-то степени самостоятельно делать?
Ну, скажем так, одно другому не мешает. Вот я, например, представляю частную компанию, которая не относится ни к каким правительственным структурам, тем не менее работает в области шифрования уже 27 лет. Вот. Да, эта деятельность, она лицензируется в России, не необходима для того, чтобы разрабатывать средства шифрования, получить лицензию Федеральной службы безопасности. Вот. Но, тем не менее, ничего не мешает при, так сказать, наличии такой лицензии разрабатывать и предоставлять на рынок средства защиты, которые, скажем так, стойкость которых еще и удостоверяется сертификатами определенных российских государственных служб.
Что не менее важно. Продолжим говорить через пару минут. Заместитель гендиректора фирмы «Анкад», кандидат технических наук Сергей Панасенко по-прежнему с нами в эфире. Говорим о шифровании и криптографии.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Продолжаем прямой эфир. Заместитель генерального директора фирмы «Анкад», кандидат технических наук Сергей Панасенко по-прежнему с нами. Говорим о криптографии и шифровании. Прежде всего, прежде чем мы погрузимся в исследование этих проблем, хотелось бы у вас спросить, в том числе и по поводу цифровой экономики мы обсудили. Некоторые моменты, связанные с алгоритмами шифрования, также обсудили. Регулятор ФСБ и Роскомнадзор, да, я так понимаю, рабочий контакт у профессионального сообщества есть вполне, да?
Ну, есть еще Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ФСТЭК.
Угу. А они?
Они занимаются регулированием в области некриптографических средств защиты, поскольку криптографией не обеспечивается именно вся безопасность, необходима еще и, скажем, техническая защита, то этим занимается именно ФСТЭК.
Ну, вот принято считать, что бизнес, да, частенько испытывает на себе некую чрезмерность со стороны проверяющих, регулирующих органов. Вас это как касается? Можете подтвердить, опровергнуть?
Ну, я бы скорее опроверг, потому что я не могу сказать, что мы сильно страдаем от избытка внимания со стороны регулирующих, проверяющих органов. Да, это деятельность, которая лицензируется, соответственно, лицензии нужно получать, лицензии нужно продлевать, но при соблюдении определенных правил процесс достаточно детерминирован, понятен, и поэтому здесь я не вижу каких-то серьезных сложностей.
То есть нормальный профессиональный рабочий контакт?
Да, конечно.
Чему, наверное, некоторые предприниматели из других отраслей позавидовали бы, да? Но давайте все-таки вернемся еще к одной теме, которую мы вскользь, так получилось, обозначили чуть выше. Telegram, да? Мы не будем разбирать юридическую плоскость этого момента, но хотелось бы понять принципы шифрования. Не то чтобы принципы, но шифрование как кладезь, наверное, знаний, кладезь информации, из-за которого, собственно, идет сыр-бор. На ваш профессиональный взгляд, чего здесь больше в этой истории с противостоянием регулирующих институций и Telegram? Как нам воспринимать простым пользователям эту историю? Вот скажите.
Ну, мне кажется, что история давно уже перешла из технической плоскости в политическую, причем мне так кажется, что наиболее правильным было бы в этом случае, ну, действительно, сделать так, как предписывает суд, как предписывает регулятор. Тем не менее, вот, так сказать, руководство вот того же, скажем, Телеграма, на мой взгляд, переводит это в политическую плоскость, ну и начинается некоторый скорее пиар на проблеме, чем вот ее решение. От этого страдают простые пользователи. Да я, в общем-то, сам себя могу в некотором роде к пострадавшим отнести, правда, с другой сетью, это LinkedIn, который в свое время тоже был заблокирован по той причине, что вопреки российскому законодательству информация, включающая персональные данные, не была этой сетью размещена на территории России.
Но вот в свое время, да, когда весь этот сыр-бор начинался по поводу Telegram, глава Минкомсвязи Никифоров заявил, что вот мы начинаем сейчас вот с Telegram, но к WhatsApp и Viber претензий не меньше. Но, тем не менее, вот у меня, как у пользователя, в этом смысле возникает вопрос, почему именно Telegram первым? Почему именно он? Что там не так? Что там с шифрованием не так? А с другой стороны, пользовательская составляющая. Ну, хорошо, понятно, если это терроризм, угроза, связанная с безопасностью, тут понятно. Но другое дело, что мы прекрасно понимаем, что дав доступ в те или иные чаты, да, вот в эти румы, мы моментально... Ну, наверное, не сможем предотвратить теракты, потому что теракты предотвращаются немного иначе. Любой специалист по безопасности дополнит этот тезис.
Ну, скажем так, очень многие технологии, которые сейчас существуют, они могут использоваться и во вред человечеству, да, и вот здесь один совершенно четкий пример. Это действительно мессенджер некоторый, который могут использовать террористы для какой-то подготовки. И мне кажется, что здесь нужно действительно находить баланс, который позволил бы и нормальным, легальным, скажем так, хорошим пользователям этого мессенджера и продолжать им пользоваться, но при этом не позволил бы или сильно ухудшил бы возможность использования мессенджеров и прочих программ коммуникации в нарушающих закон целях, ну вот в том числе в части терроризма.
Ну а как, например, бороться с мессенджерами, которые используют шифрование end-to-end? Им же даже, как говорят, ключей нет. Или есть?
Вы знаете, я вот, к сожалению, не способен ответить на вопрос, как именно реализовано шифрование в Telegram, поскольку не пользовался ни Telegram, не изучал этот вопрос. Mm-hmm. Вот. Скорее всего, действительно, возможна такая ситуация, когда шифрование осуществляется именно на средствах конечных пользователей, на тех же смартфонах, и вот эти ключи, они там же и генерируются, и нет возможности технической эти ключи каким-то образом передать. Поэтому здесь, я думаю, все-таки должен быть некоторый компромисс со стороны разработчиков, а главное их желание, скажем так, не нарушать российское законодательство. При наличии такого желания технические возможности найдутся.
Понятно. То есть история, по большому счету, переходит в политическое свойства, в политическую плоскость. И вы, как эксперт, участник отрасли, говорите о том, что нужно, в общем-то, соблюдать законы. Тут трудно, конечно, не согласиться, но если мы посмотрим в другие мессенджеры, то и там может быть такая же по силе и негативу история. Тогда, получается, надо со всеми мессенджерами поступать таким же образом?
Ну, скажем так, закон, он, наверное, должен быть един для всех, и здесь действительно должен быть поиск какого-то технического решения, а не перевод всего в политическую плоскость.
А как, например, ну, я не знаю, почему-то сразу Китай приходит на ум, как в Китае, скажем, решают эти вопросы, и насколько там сильны местные шифровальщики и крипторазработчики?
Ну, скажем так, с научной точки зрения Китай — это один из лидеров по как алгоритмам шифрования, так и разнообразным методам по вскрытию алгоритмов шифрования. Наука в этой области в Китае, она очень сильно развита. Масса публикаций именно китайских ученых. Скажем так, китайцы вопрос, проблему доступа в интернет решают на государственном уровне, используя достаточно серьезные организационные и технические меры для того, чтобы, скажем так, фильтровать доступ к тем ресурсам, доступ к которым запрещен по каким-либо причинам. В общем-то, это в этом вопросе, наверное, тоже лидирующая страна в мире.
Ну, а кто составляет топ-5 лидеров этой отрасли? И где Россия в этом месте?
Я считаю, что Россия делит верхние строчки с другими лидерами мировыми, поскольку в России тоже очень серьезное криптографическое направление. очень стойкие российские алгоритмы шифрования и прочие криптографические алгоритмы. Ну, а топ-5 — это США, Китай, Франция, может быть, Бельгия.
Израиль нет?
Израиль, наверное, тоже, да.
Тоже где-то рядом.
Да.
Давайте пойдем в сторону образования. Где учат в России этим наукам, этим дисциплинам? И что составляет, не знаю, образовательный курс криптошифровальщика?
Ну, скажем так, именно криптографическим средствам, именно шифрованию, в первую очередь учат в Институте криптографии, связи и информатики, ИКСИ, это подразделение Академии ФСБ. В прочих институтах, в очень многих, существует более широкий, скажем так, спектр специальностей, которые вот направлены на обеспечение комплексной безопасности. Это защита и некриптографическими методами, это как применять криптографические алгоритмы. Ну, вот среди таких вузов, в общем-то, все лидирующие технические вузы России, они в той или иной мере специалистов по информационной безопасности готовят. А вот, например, поставщик, основной поставщик кадров для нашей компании, Московский институт электронной техники, вот там это направление одно из лидирующих, судя по тем баллам ЕГЭ, которые нужны именно для поступления на факультет информационной безопасности.
В чем романтика обучения и профессии?
Крайне интересно. Вот, скажем так, я не являюсь именно по специальности криптографом. Моя специальность — это средства радиосвязи. Но, скажем так, повезло в том, что было всегда хобби — это программирование. И вот именно программистом я попал в нашу фирму. Это было больше 20 лет назад. Оказалось, что направление защиты информации, ну, оно крайне интересное. Там невозможно стоять на месте. Нужно все время быть на острие современного уровня развития технологий как шифрования, так и технологий нападения на средства защиты, постоянно изучать, постоянно стараться разрабатывать какие-то наиболее современные и аппаратуру, и программное обеспечение, которое защищает от современных же средств воздействия на него. Ну, скажем так, среди технических направлений одно из наиболее интересных вообще, я считаю.
Да, коль скоро вы сказали по поводу радиосвязи, сразу вытекает, наверное, логичный вопрос. Радиосигналы, радиовещание и криптография сквозь призму цифрового века. Как они связаны? Можно ли зашифровать радиосигнал так, что его никто не услышит, кому не нужно?
Ну, я бы сказал по-другому. Радиосигнал — это радиосвязь. Это средство передачи какой-либо информации. А любую информацию можно зашифровать. Перед тем, как отправлять ее в канал связи, ее можно обработать программным или аппаратным, или шифратором, и она уйдет в зашифрованном виде.
То есть легко и просто?
Ну как, легко и просто не бывает, наверное, ничего, но вот при соблюдении, конечно, всех правильных мер шифрования эту информацию потом можно сколь угодно перехватывать, сколь угодно анализировать, но при сильном средстве шифрования ее невозможно будет открыть.
По поводу биометрических технологий, хотелось бы вас полюбопытствовать, как шифрование и криптография помогают тут нам соблюдать свою конфиденциальность?
Ну, скажем так, конфиденциальность, она складывается из двух моментов. Во-первых, это шифрование информации, которую вот мы обсуждаем, которую вы куда-то отправляете. Но, во-вторых, это защита от несанкционированного доступа к той информации, которая хранится у вас ли на диске компьютера, на телефоне ли, в базе данных и так далее. И вот здесь вот в части защиты от несанкционированного доступа биометрические технологии, они достаточно хорошо помогают, имеют постоянное развитие. Ну, например, для того, чтобы получить доступ к вашему компьютеру, вы предъявляете отпечаток пальца. Такие системы, они достаточно давно существуют и достаточно активно используются.
И не только к компьютеру, к смартфону?
Да, конечно.
Которые во многом уже заменяют.
Да, и средства управления доступом, опять же, если мы говорим про доступе на какую-нибудь контролируемую территорию.
Возможно ли поделать отпечаток пальца?
Да, опять же, постоянно это та же борьба брони и снаряда. Чем сложнее считыватель отпечатков пальцев, в зависимости от того, на какую технологию считывания он рассчитан, существуют средства, которые позволяют отпечаток пальцев подделать. Такие публикации, они тоже, как и в шифровании, постоянно возникают новые попытки подделки и, соответственно, постоянно возникают новые технологии, противодействующие.
Еще один вопрос. Платежные системы. Насколько защищены те или иные транзакции? Наверное, так широко сформулирую.
Ну, скажем так, платежные системы — это еще одно серьезное направление применения криптографических алгоритмов. Вот буквально начиная с той платежной карты, которую вы носите и которой вы расплачиваетесь, это мини-криптографическая система. Потому что в ней реализованы те же криптографические алгоритмы. Ну и дальше по нарастающей в платежных системах криптографии защищаются информация, передаваемая из банка в банк, от торговой точки в банк и так далее. Информация, которая хранится на уровне банка. То есть здесь все должно быть защищено, поскольку речь идет о финансах, деньгах. И здесь любое воздействие может быть фатальным.
Спасибо, спасибо, Сергей, за любопытный разговор. Кандидат технических наук, заместитель генерального директора фирмы «Анкад» Сергей Панасенко. Мы говорили о шифровании и криптографии.
Вы слушаете «Радио Спутник».